Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, друзья. Это новый выпуск вашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол». Сегодня я, к сожалению, пока все еще один, Владимир Ардаев. Поэтому мы решили перенести выпуск с итогами уже футбольного евросезона на следующую неделю, то есть через неделю. Так как я уже надеюсь, что к нам вернется Олег Крюков, который пока по личным причинам все еще отсутствует. И сегодня мы сделаем такой краткий динамичный выпуск, обсудим актуальные темы. И я как раз выбрал самое, что ни на есть, по хронологии логичное. Это три блока. Первое – это итоги Еврокубков всех финалов. Это Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций. Это поговорим про финал Кубка России, который прошел в воскресенье в Лужниках. И закончим темой тренерских перестановок в Италии. Мы обязательно в итогах евросезона про серию А очень подробно поговорим. Вот, естественно, там, может быть, более подробно коснемся темы этих перестановок. Сейчас просто как бы пробежимся по всем уже официально объявленным назначениям, увольнениям тренеров и попробуем понять, почему так. Обязательно это в любом случае проанализируем. Давайте переходить, собственно, к финалу Лиги Чемпионов, самому главному, самому интересному, в субботу, 31 мая, на Альянс-арене в Мюнхене, Альянс-стадиуме, состоялся долгожданный финал ПСЖ-Интер. Закончился он ошеломляющим результатом для одних и ошеломляюще неудачно для других. Рекордный результат зафиксирован в истории финалов главного еврокубкового турнира. 5-0 выиграл ПСЖ у Интер. Никогда такого результата не было, именно чтобы одна команда с преимуществом в 5 мячей выигрывала у другой. Это случилось, ПСЖ полностью разорвал Интер. Здесь какой-то большой аналитики, наверное, сложно вылить в уши, потому что ПСЖ просто был быстрее, мощнее, и как раз две философии встречались. ПСЖ, который за последние два года сильно изменил команду, вот эта стратегия Луиша Кампуша с молодыми футболистами, которых в ПСЖ прокачивали и делали из них уже таких предзвезд, она сыграла, и ПСЖ просто очень за счет скорости, за счет динамики, за счет энергии раздавил Интер, который, конечно, к финалу уже подошел в абсолютно удушающем состоянии, уже все ресурсы были выкачаны из этой команды, потому что, с одной стороны, мы много говорили, что у Интера в целом состав укомплектованный, но у Инзаги, у Симона Инзаги все-таки была ярко выраженная основа и запас, и вот запасные футболисты, они не так часто вообще в этом сезоне играли, то есть их не так смог встроить в общекомандные действия Инзаги, чтобы они безболезненно могли менять стартовых 11 и без потери качества. И, в общем, Интер уже конец сезона на ободах доводил вот этим основным составом, боясь лишних перестановок. К сожалению, Интер упустил чемпионский титул в Италии, притормозив в самом конце и в матче с Лацио в предпоследнем туре, ведя 2-1. В добавленное время получили пенальти в свои ворота и упустили эту победу, которая бы на последний тур Интер выводила на первом месте. Скорее всего, бы Интер, обыграв Кома, стал бы чемпионом. Он его так и так обыграл. Но Интер потерял очки. Наполи выиграл свой матч. Обогнал Интер на одно очко и выходил уже на матч с Кальяри как чемпионский. И Наполи его забрал. Но мы не будем углубляться в дела итальянские. Обязательно обсудим в итогах евросезона. В Кубке Италии Интер тоже на стадии полуфинала пролетел очень сильно от Милана. Ну и была надежда, вот, что вот этот героический проход Барселоны, где Барселона, наверное, во втором матче была большую часть времени лучше, но Интер вот эти моменты использовал, и, конечно, героический перформанс Ачерби, и гол Фратези, и Интер, ну, в общем, вытащил из себя абсолютно все, чтобы попасть в этот финал, и уже на финал, ну, не успевали они за молодой порослью ПСЖ. Уже на 12-й минуте Ашраф Хакими, благодаря красивой перепасовке Витини, Дезире Дуэ, ну, трехходовки Витини, Дезире Дуэ и Ашраф Хакими, который, собственно говоря, в пустые ворота уже закатывал мяч, просто разрезали всю оборону Интера. Ди Марко там не поддержал своих партнеров по команде и, в общем, остался в штрафной и не получился искусственный офсайд. И повел ПСЖ 1-0, и уже буквально на 20-й минуте, благодаря еще рикошету, Дезире Дуэ забил второй мяч. И вообще Дезире Дуэ — это герой этого финала. Дубль, голевая передача. В общем, фантастический результат для этой восходящей звездочки. Конечно, ПСЖ его никуда не захочет отдавать, а если даже кто-то и захочет купить, ПСЖ будет за него очень много просить. Но это все так, мысли на совсем далекое будущее. В общем, стало 2-0, и Интер не мог вообще ничего нормально перейти половину поля ПСЖ. Чтобы вы понимали, те, кто не видели, первый момент у Интера на 75-й минуте появился, когда уже счет был неприличный, когда Тюрам как раз пробил и выручил Доннарумму. Было несколько попыток с угловых что-то создать. Бил там Ачерби в первом тайме, но мимо. Ну и, в общем, два удара всего в створ у Интера. У ПСЖ тоже не так много этих ударов в створ, их всего 8. Из них 5, что называется, реализованных мячей. Еще 2-3 момента как раз ПСЖ не забил, и как раз счет вообще мог быть абсолютно одурительным. Ну и 5-0 — это, конечно, огромная плюха, огромная неудача для Интера. Вот. Я не хочу бросаться словами позор, но, в общем, это болезненное, очень болезненное поражение для Интера. Не для того они выходили так героически в финал, чтобы так проигрывать, но ПСЖ просто быстрее, мощнее, сильнее, конечно. Мне хочется принести извинения Луису Энрике. Помнится, в начале этого года, когда мы обсуждали в январе трансферное окно, когда переходил Хвича Кварацхелия, который забил 4-й мяч, у него было несколько моментов, и вот с 3-й, там, 4-й попытки он, наконец, попал в ближний угол, пробив Яна Зомера, выйдя 1-1. Тоже огромное счастье за этого пацана грузинского. Естественно, вся Грузия гуляла, плясала. И главная звездочка забила в финале Лиги Чемпионов. Так вот, я бы хотел извиниться перед Луисом Энрике. Я говорил в январе, что Кварацхелия не подойдет этой команде, потому что Луис Энрике все еще догматически старается ставить ПСЖ вот этот испанский контроль мяча. Но, конечно, уже в этом сезоне многое изменилось. То есть, если там после прошлого сезона были моменты определенные. Ну, там, конечно, фактор Мбаппе еще, вот эти все конфликты очень сильно на команду влияли. То вот по мере обновления в эту молодую, динамичную, быструю команду адаптировался под этой Луис Энрике. Это большой ему респект, потому что он уже не так догматичен в вопросе контроля мяча, вот этих бесконечных передач. Теперь команда играет часто очень вертикально, используя скорость Брэдли Баркаля, Усмана Дембеле, Дезире Дуэ, Кварацхелии. В общем, когда у тебя, ну, в атаке 4-5 человек так убегают за спину, ну, это просто смертельно. ПСЖ показал по этой Лиге Чемпионов, что он может и терпеть. Это и матчи с Астон Виллой, когда Астон Вилла в ответной встрече давила. Это матчи с Арсеналом, это матчи с Ливерпулем, где в одном отрезке ПСЖ тоже в ответной встрече, скажем так, от обороны действовал, терпел и потом наказал, ужалил. Это вот, что называется, это новое развитие для ПСЖ и огромное развитие для самого преодоление себя Луис Энрике, которого особенно после чемпионата мира 22 года ругали со сборной Испании, что вот он контролирует мяч, не хочет меняться, развиваться. И вот, имея в команде таких быстрых, юрких, техничных ребят, он подстроился под них и комбинирует тот футбол, который он всегда культивировал, плюс современные требования, плюс лучшие качества футболистов, используя, опять же, вертикальный быстрый футбол, прессингуя соперника, какой высокий прессинг использовал, уже начиная, как вот эта тройка Дембеле, Кварацхелия, Дуэ, прессинговали Зомера постоянно. Зомер даже не мог нормально мяч отдать для начала атаки своим партнерам. То есть, в общем, внедрил новые идеи в эту команду, которым ей максимально подходит, и ПСЖ абсолютно заслуженно выиграл. Мы их поздравляем. Наконец, спустя 14 лет для Насера Аль-Хилайфи все закончилось победой в Лиге Чемпионов, чем он так мечтал. Стоило это все в несколько миллиардов долларов, но евро. Но все, как оказалось, было не зря. И, наконец, ПСЖ нащупал свою правильную стратегию. Вот. Это очень было важно для идентификации вообще самого клуба. Потому что когда было перенасыщение этими звездами, которые были как будто бы часто очень сыты. Вот. Сейчас молодые, которые хотят достигать, которые хотят бесконечно побеждать. Плюс вкрапление таких опытных ребят, как Маркиньос, Донарума. Да даже Хакими, он уже опытный человек. Он, вы извините, но Хакими уже 26. В ноябре будет 27. То есть он уже совсем не молодой парень, а опытный. И вот этот симбиоз, он позволяет ПСЖ быть сейчас одной из лучших команд в европейском футболе. И рекордный результат в истории финалов Лиги Чемпионов это подтверждает. Поэтому абсолютный респект ПСЖ. Вот. У Интера это поражение привело к изменениям. Сегодня объявили официально об уходе Симона Инзаги. Ну и до финала Лиги Чемпионов уже пару недель были такие, ну, не просто слухи, а прям инсайды от Фабрицио Романо даже, что ведет он переговоры с Аль-Хилялем, который пришел с каким-то баснословным предложением где-то в 26 миллионов евро из Саудовской Аравии. Сначала казалось, что это какая-то фантастика, но понимая, видя итоги этого сезона для Интера, можно понять Симона. То есть, конечно, естественно, деньги — это превалирующая история. Но все так складывается, что, наверное, это самое сейчас лучшее решение для Инзаги. Потому что, конечно, вот эти итоги сезона, где-то упустил чемпионство, где-то упустил Кубок Италии, да, проиграв в полуфинале, где-то такое болезненное поражение в финале Лиги Чемпионов получил. Тем более, это второй финал за 2 года для Инзаги. Конечно, это психологически очень на него бы сильно давило. И, конечно, давление болельщиков, общественности. То есть, конечно, после таких поражений он 100% не мог оставаться в Интере. Ну, мог бы, конечно, но ему было очень тяжело. И какие варианты у него могли оставаться? Ну, естественно, на поверхности вариант просто уйти отдыхать хотя бы годик. Но тут тебе пришло такое предложение, ты там год-два побудешь в Саудовской Аравии, чемпионат не настолько напряженный, тем более ты идешь в Аль-Хиляль, в самую, наверное, качественно собранную команду по именам в Саудовской Аравии. Ты можешь там все выиграть спокойно, без давления, и через пару лет вернуться в Европу, где тебя, ну, с руками оторвет любой топ-клуб. Просто сейчас еще все клубы-то, по сути, себе выбрали тренеров, и куда идти Инзаги? Мы в конце этого выпуска, естественно, поговорим про эту тренерскую чехарду в Италии, но я не думаю, что Инзаги из уважения к Интеру побежал бы сразу в какой-то другой клуб, тот же Ювентус. Поэтому Инзаги уезжает в Саудовскую Аравию, вот Интер будет искать нового тренера, про это, опять же, поговорим в конце программы, есть уже фамилии. Вот такой был финал Лиги Чемпионов. Не получилось интриги, да, много большая дискуссия разразилась, особенно в русскоязычной среде болельщиков, что какого фига Интер так упирался против Барселоны и лишил нас финала, там, не знаю, десятилетий, потому что, ну, такой атакующий ПСЖ, такая атакующая Барселона, это вообще мог бы получиться, я не знаю, 6-5, 5-4, ну, то есть просто это фейерверк был бы. Представляете, в финале, который всегда, финалы считаются такими тактическими, закрытыми, скучноватыми, пресноватыми, а тут могло бы получиться в обе стороны столько забитых мячей. В итоге, да, вышел Интер, ПСЖ накидал 5 мячей, мог больше. Ну, слушайте, Барселона тоже, мы это обсуждали, что Интер прошел во многом из-за стиля Барселоны. Другой бы соперник чуть более надежнее в обороне действует, более спокойнее. Конечно бы Интер было бы меньше возможностей забивать. А Барселона сама провоцирует у своих ворот столько моментов с такой высокой линией обороны. Интер за это наказывал. ПСЖ такого нету, такой вакханалии в защите. Поэтому, ну, говорить про справедливость, несправедливость вообще, я считаю, это пустое. Все получилось так, как есть. Но, конечно, конечно, внутренне, как нейтральному зрителю, конечно, бы хотелось увидеть тот финал. Но надо уважать то, что Интер прошел. Да, к сожалению, для болельщиков Интера Интер проиграл. Ну, теперь будет перестройка в Интере. А за 3 дня до финала Лиги Чемпионов играли на Тарчинской арене в Польше, во Вроцлаве, финал Лиги Конференции, куда вышел Бетис и Челси, который очень стабильно прошел весь турнир, потерпев всего 2 поражения вообще за все матчи. А я вам сейчас скажу, сколько матчей провел Челси. Челси провел 15 матчей, начиная от раунда плей-офф и заканчивая финалом. 15 матчей, всего 2 поражения, 13 побед. Но по первому тайму не казалось, что Челси может выиграть этот матч, потому что Бетис Образцову провел первый тайм, прессинговал. С огромным желанием Бетис вышел, все вышли на поле, смогли забить быстрый мяч, который забил Эс Абде, как раз голевую передачу отдал Иска, который великолепно преобразился в Бетисе у Мануэля Пеллегрини. Абде получил мяч на линии штрафной, вторым ударом неотразимо пробил в дальний угол. В общем, там в том числе была ошибка Мало Гюсто. И повел Бетис, старался еще атаковать. Вот буквально на 14-й минуте там Бартера чуть не забил. В общем, Бетис атаковал, но как будто бы после первого тайма силы закончились у Бетиса. И совсем другой вышел Челси на второй тайм. Вышел там Рис Джеймс. И команда задвигалась, потом вышел Джейден Санчо. И на 65-й минуте Энцо Фернандо сравнял счет. Коул Палмер сделал навес правого фланга, заброс в центр. Головой Фернандес переправил мяч в дальний угол. На 71-й минуте Николас Джексон, опять же, после прострела Коула Палмера грудью внес мяч в ворота. На 83-й минуте, собственно, сам Санчо, который вышел очень красиво, обвел вводящим ударом в дальний угол, положил мяч. И закончил все Мойзес Кайседо на 91-й минуте. За счет быстрой атаки Санчо протащил мяч, отыграл в центр. И Кайседо с линии штрафной положил его в самый угол ворот. И 2 голевые передачи Коула Палмера. Много тоже говорят, что это весной Палмер потерялся. Но Челси очень удачно закончил свой сезон. Попали в четверку в Англии. Мы как раз итоги Англии тоже обязательно обсудим. Выиграли Лигу Конференции. Стали первым клубом в мире, который выиграл все Евротрофеи. Ну, первым европейским клубом. в Европе, который выиграл все Евротрофеи, Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференции. В общем, это навсегда останется в истории. Конечно, Лига Конференции не тот турнир, который по-настоящему мотивирует, но у Челси просто один из самых качественных составов, естественно, был из участников Лиги Конференции, поэтому удивляться, что Челси именно оказался в финале. Он и был, по сути, главным фаворитом, был сильнее остальных. Вот. И соперники, ну, объективно, на всем пути ни одной, вот прям, ни одного прям сверх имени, кроме Бетиса в финале, у Челси на пути не было. Поэтому, опять же, закономерная победа. Рад за Энцо Мореско, который подвергался критике, когда в начале этого года Челси как раз после отличной осени, ну, затормозил в Англии, в общем, потерял шансы бороться с Ливерпулем, выпадал из четверки Лиги Чемпионской, вот так вот до конца сезона турбулентно проводил в высокой конкуренции с другими командами. В общем, Мореско ругали, даже сравнивали с Почеттино, говоря, что Почеттино не дали второй сезон, а он как будто бы лучше работал. Но в конце сезона Челси выполнил все свои задачи в игру Еврокубок, поэтому Энцо Мореско в первый сезон доказал, что он выдерживает уровень борьбы за топ в Англии, пока очередной ученик Пепа Гвардиолы себя проявляет очень-очень удачно. А 21 мая на Сан-Мамесе в Бильбао играли дерби неудачников. Да, мы в выпуске про Бундеслигу уже немного обсудили финал Лиги Европы, Тоттенхэм, Манчестер, буквально несколько слов скажу. Обсуждать было здесь нечего. Скучнейший получился финал. Закончился он долгожданной победой Тоттенхэма. Впервые с 1984 года Бреннан Джонсон забил победный мяч на 42-й минуте. Немножко так неуклюже. Он как-то закатился там от тела в ворота Ананы. Манчестер не смог нормально навал сделать. Ну, каких-то вот тонких передач не хватало. То есть бесконечные навесы, загруз в штрафную. Но тонких передач, тонких решений не хватило. В общем, Манчестер Юнайтед полностью провалил этот сезон. Будем ждать летних решений. Матеус Куни вот уже перешел из Вулверхэмптона. Так что поздравляю болельщиков Тоттенхэма. Так же, как я и поздравляю болельщиков ЦСКА. Собственно, давайте уже переходить из Европы. Перелетаем в Москву, где 1 июня в суперфинале Кубка России, да, это не суперкубок, а именно суперфинал Кубка России. Все уже запутались в этих всех наименованиях стадий в нашем втором по значимости турнире. В Лужниках Ростов и ЦСКА встретились. Матч получился тоже наискучнейшим, прям как продолжение Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Моментов особо в матче не было. Но как будто бы все-таки на ход матча повлиял отмененный гол ЦСКА, который был забит на 9-й минуте, когда дальним ударом Обляков на подборе оказался первым, взял мяч и пробил с правой в касание. Етимов пытался отразить мяч кулаками, но сыграл неудачно, и отскок полетел за линию ворот. Долго смотрели там офсайд, это как раз было после подачи штрафного, собственно, на подборе сыграл Обляков. Смотрели, в общем, много ВАР, долго, и после пятиминутного просмотра, там еще барахлила техника, мяч отменили, и, в общем, весь матч, по сути, такой вот был, такая шахматная игра. Мне понравилось, что Ростов в первую минуту пытался высоко прессинговать, но достаточно быстро, как бы, подустал, стал более надежно, поспокойнее играть сзади. ЦСКА особо не претендовал на динамичное продвижение мяча, очень вяло перекатывали разными фазами ЦСКА и Ростов мяч без особого обострения. В итоге все дошло до серии пенальти, где себя героически в очередной раз проявил Игорь Акинфеев, особенно два сейва, особенно великолепный сейв после, точнее, один сейв, потому что один промах Байрамяна был в штангу, и Сутармин пробил и роскочное спасение Акинфеева. когда Сутармин в правый от себя угол пробил, и верхней рукой Кимфеев дотянулся в те самые ворота, где его нога спасала на чемпионате мира с Испанией. Вот, перевел он мяч в штангу, и Милан Гаич забил победный мяч, и ЦСКА с Марко Николичем выиграли. Вдобавок к бронзовым медалям выиграли кубок. Повторилась история у Николича с Локомотивом весны 2021 года. Шикарный спурт, бронзовые медали, победа в финале кубка тогда над крыльями. Сейчас шикарный спурт, бронзовые медали с ЦСКА, победа в финале кубка над Ростовом. И Николич попал, по-моему, стал пятым всего тренером, который не менее двух раз выигрывали кубок. Он попал в список с такими мэтрами, как Леонид Слуцкий, Валерий Газаев, Олег Романцев и Юрий Семин. Первый иностранный тренер, который добился этого классного достижения. Даже у Лучана Спалетти в «Зените» не получилось выиграть больше одного раза кубок. А у Николича получилось. Он доказал, что он может. Всем все уже доказал. Человек приходит и просто борется за все, что можно. Постоянно побеждает. И уже он заявил, что в следующем сезоне у ЦСКА задача выиграть золотые медали, потому что он в ковидный год занял, довел Локомотив до серебра, тот семинский Локомотив, потом выиграл ту бронзу весной 2021 года, сейчас выиграл бронзу с ЦСКА, и вот ему в этом списке трофеев российских не хватает именно золотых медалей. Ну, может быть, еще суперкубка, но суперкубок у нас такой полутоварищеский формат имеет, поэтому не все его воспринимают. Поздравляем болельщиков ЦСКА, поздравляем Марка Николича. Посмотрим, какие изменения будут в Ростове. Пока история с экстренным уходом руководства и всех работников клуба как-то притормозилась. Вполне вероятно, что Арташес Арутюнянц останется, но лидеры уже потихонечку Ростова на низком старте. Уже многие договорились о своих новых местах. Как Николай Камличенко должен вот совсем скоро перейти в Локомотив. Максим Осипенко и Илья Вахани близки к переходу в Динамо. Ну, тут фактор прихода Валерия Карпина, конечно, играет. Естественно, Щетинин, Комаров точно будут желанными лотами на рынке. Возможно, Андрей Лангович еще. Поэтому за Камличенко вообще борьба была. Там Дэйн Станкович даже в день финала названивал Камличенко, пытаясь его все-таки убедить перейти именно в «Спартак». Но Камличенко выбрал вариант, где он просто будет более важным футболистом, больше играть будет, потому что в «Спартаке», естественно, даже подливаем Гарсии, если даже Угальдо уйдет, подливаем Гарсии, как будто бы это вот именно выход на замену, а в «Локомотиве» ты будешь основным футболистом. И поэтому, ну, понятно, почему Камличенко этот вариант выбрал. Вот, что касается тренерского штаба в Ростове, посмотрим все. Опять же, это, наверное, зависит от руководства. Наверное, Валерий Карпин хотел бы кого-нибудь с собой из Ростова взять в «Динамо». Наверное, это и Виктор Анопко, и Виталий Витальевич Кафанов, с которыми он в сборной работает. Джонатан Альба, наверное, вкусив вот этот адреналин и возможности самому принимать решение в роли главного тренера, наверное, он готов остаться и продолжать главным тренером Ростова. То есть, наверное, он уже не пойдет в аналитике просто помощником в «Динамо» Карпину. Но, опять же, не будем никаких прогнозов делать. Буквально еще полторы-две недели мы узнаем все по поводу, опять же, тренерского штаба Валерия Карпина в «Динамо». Может быть, и раньше уже какие-то будут инсайды. Поэтому вот такие итоги именно кубковых финалов. И сейчас мы перейдем уже к именно теме с тренерской чехардой в Италии.
Рок-н-ролл футбол.
Давайте поговорим про тренерскую карусель, тренерское домино в Италии. Буквально концовка сезона, окончание сезона запустило маховик перестановок среди тренерского цеха в серии А. Все началось с Наполи, где казалось, что вот-вот Антонио Конте покинет чемпионов, свежеиспеченных чемпионов Италии, так как Антонио Конте сразу же поставил новые условия, ну, как он это всегда делает, по трансферам, ему нужны топовые трансферы, повышение зарплаты, так как он получал по минимальному прайсу, который он считает недопустимым для себя, ну, и казалось, что Де Лаурентис не будет идти на условия такого тренера, кем бы он ни был. Мы помним, что 2 года назад разошлись со Спалетти, тоже не договоришься по каким-то условиям. Но провели несколько переговоров, и, как оказалось, Де Лаурентис, видимо, что-то в своей голове поменял, понял, что Конте — это гарант побед и хороших результатов при выполнении условий, которые ему необходимы. И, во-первых, поднял зарплату где-то до 11 миллионов евро и пообещал супертрансферы. Совсем скоро Наполи должен объявить о переходе Кевина Де Брюйна. Это, конечно, супертрансфер, потому что Де Брюйн еще в целом в хорошей игровой форме. И новый вызов Наполи ему, думаю, будет очень, очень интересен. Поэтому договорились, Антонио Конте остался. Была альтернатива в лице Массимилиано Аллегри, но Массимилиано Аллегри уже возглавил Милан, подписал контракт на 3 года, его пригласил новый спортивный директор Илитаре, легенда Лацио. Конечно, болельщики Милана, наверное, не слишком воодушевлены приходом Аллегри, хотя по меркам Италии Аллегри считается топовым специалистом, но мы же должны понимать, что Милан выбирал другой путь развития. Даже с Пиоли. Пиоли, понятно, человек такого без собственного особо стиля, но может и в атаку играть, и от обороны строить. Конечно, год назад Милан хотел делать шаг вперед, именно пригласить тренера со своим интересным атакующим стилем, чтобы, скажем так, чтобы это ускоряло развитие молодых талантов, которые потом бы продавались за большие деньги, и это приносило бы деньги фонду. И Джерри Кардинале, владельцу, собственно, Милана. Но не получилось ни с Пауло Фонсекой, тем более не получилось, как мне кажется, с Консенсао, хотя выиграли Суперкубок Италии, но и конфликты, и какой-то совсем невыразительный футбол. Но пригласили еще большего сушителя футбольного, человека, который, по мне, уже остался где-то в десятых по своему развитию, по своим идеям футбольным. Да, человек высушивает этот результат, но это абсолютно не будет, как мне кажется, подходить ни Лиао, ни другим интересным, ни Тиджану Рейндерсу, хотя Тиджану Рейндерс близок к переходу в Манчестер Сити, ну и многим другим интересным футболистам, которые, конечно, хотел бы Милан развивать за счет атакующего футбола. Ну, пригласили человека, который должен как бы вернуть Милан после вот этого неудачного, конечно, результата в этом сезоне. Все-таки, ну, 8-е место для Милана — это, конечно, позор. Это не то, на что этот клуб рассчитывает. Но вот с возвращением Аллегри, я напомню, что в 2011 году он делал Милан чемпионом Италии. Посмотрим, что будет. Вот. Я, конечно, не завидую болельщикам Милана, я как болельщик Ювентуса, как раз во второй приход Аллегри очень много матчей не смотрел, потому что это было просто часто невозможно. Но, с другой стороны, если он приведет Милана, вернет трофеи и победы, возможно, этот шаг был оправдан. Идем дальше по перестановкам. Это только начало. Про Симона Инзаги мы сказали. Вот уже Фабрицио Романо объявил, что 2 главных кандидата, которые Интер рассматривает на смену Симона Инзаги, это великолепно проявившая себя в Кома команда, которая очень интересно играла в этом сезоне, Сеск Фабрегас. Есть, конечно, наверное, риски, учитывая, что он совсем молод еще для тренерского цеха, и сможет ли он именно выдержать вот это давление тифози и уровень такого топ-клуба. Но, с другой стороны, фонд Интера Оук 3 поставил задачу Беппе Мароти обновлять команду молодыми ребятами. Вот как раз это тоже одна из важнейших причин, по которой, наверное, Инзаги решил уйти, потому что он не готов вот этот цикл команды, ресурс, он уже достиг пика, он не готов будет ее менять за счет молодых, потому что это, конечно, просадка в результатах, мы все это понимаем, и не готов к этому, особенно после таких оглушительных, неудачных результатов в этом сезоне. Конечно, Инзаги был не готов к этому, а Фабрегас, если ему доверят, если его не будут дергать, может быть, у них получится эта смена поколений. И второй вариант — это Роберто де Дзерби, который часто, естественно, возникает в итальянских клубах, в европейских клубах. Он провел хороший, неплохой сезон в Марселе. Да, у него был провал, определенный отрезок, как будто были какие-то конфликты, но ему нравится в Марселе, ему нравится вот этот дух болельщиков этого города. Вернул он команду в Лигу Чемпионов, хочет с ней там проводить. Поэтому не знаю, конечно, ради Интера и Марсель не удержит. Но мне кажется, в Марселе, как это ни странно, даже при всех тех странностях последних лет, которые там были в менеджменте, в принятии решений, влиянии фанатов не очень красивым, возможно, все-таки по Марселе финансовая ситуация постабильнее. У Интера, конечно, финансовая ситуация до сих пор еще не самая хорошая. Вот, поэтому посмотрим. Но уже, по-моему, как говорит тот же Романо, провели переговоры с Сеском. Поэтому посмотрим, может быть, и его объявят. Джампьеро Гасперини ушел спустя 9 лет из Аталанты. Отец этой новой Аталанты. Несколько раз он из нее делал топ-клуб в Италии. Вводил там в 2020 году в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В прошлом году выиграл Лигу Европы. Играли в финале, ну, Суперкубка УЕФА. Да, не выиграли. Проиграли Реалу. Вот. Многочисленное количество раз топ-4 попадали. В общем, он из-за таланта сделал стабильно топ-клуб. Конечно, всем понятно, известно, что Гасперини — это тренер, который быстро результаты не дает. Ему нужно вот по кирпичику строить. Он ушел из Аталанты ради Ромы, которая подсуетилась и взяла его. Рома вот долго искала, кого бы интересного взять после такого спурта крутого, который устроил Клаудио Раньери. Но Раньери, естественно, уже не собирался оставаться. Он хочет уже на пенсию, да, будет советником. Но вот Рома подсуетилась, взяла Гасперини. Много идет разговоров о том, а подходят ли вообще футболисты Ромы, такие как Дибала, Сули, Шамуродов, Паредос, вот в этом прессингу бесконечном, который будет требовать. Ну, посмотрим, не будем сразу же никого хоронить. Если, опять же, Рома готова терпеть и даст шансы, Гасперини не будет его трогать, может быть, даже не за один сезон у него получится, но посмотрим. Не успел с Гасперини Ювентус, который все ждал Конте, он уже вот прям руководители спали и видели, что Конте уходит из Наполи, и ему делают, и Бьянконери делают предложение Конте по возвращению, о возвращении в клуб. Но у Ювентуса сейчас у самих огромная чехарда в плане руководства. Вот сегодня объявили об уходе Кристиано Джунтоли, спортивного директора. Пару дней назад объявили о назначении на пост гендиректора Дамьена Камолли, который занимался спортивными делами в Тулузе. То есть имел определенное отношение к владельцам Милана, потому что Тулуза и Милана — один вот владелец фонд, которым руководит Джерри Кардинале. В общем, Камолли себя неплохо проявил, вот именно работая в Тулузе, аналитический подход к селекции, ко многим разным вещам. В общем, Джон Элкан, конечно, недоволен вот этим турбулентным попаданием в топ-4 в зону Лиги Чемпионов. Вот, пока Кристиану Тудору почему-то Игорю Тудору не может довериться Ювентус, все ищет какие-то варианты на стороне. И, в общем, когда с Конте не получилось, обратились быстро, пытались перехватить у Ромы Джампьеро Гасперини, тем более Гасперини, человек, который родился в Турине, много лет возглавлял молодежную команду Ювентуса на старте своей вообще тренерской карьеры, если кто не помнил или не знал. То есть для него всю жизнь была мечта поработать в основном в Ювентусе. Но опоздал Ювентус, потому что Джампьеро Гасперини — человек чести, он дал слово Роме, обо всем договорились, и он возглавил Рому. Неожиданно Рафаэле Палладино ушел из Фиорентины, тоже вот команда очень самобытным футболом, очень себя неплохо проявила, качественно играла, заняла команду 6-е место, это место как раз позволяет ей попасть в Лигу конференций по итогам этого сезона. И буквально несколько недель назад говорили, что Паладина продлил контракт на год. Он оступился в полуфинале Лиги Конференции с Бетисом. Но какие-то там пошли у них противоречия с руководством, еще какие-то моменты. Паладина решил покинуть Фиорентину, и говорят, что именно он займет место Джампьера Гасперини в Аталанте. Ну, Аталанта еще немножко посматривает на Стефано Пиоли, который уже свободный после Саудовской Аравии. Вот. Естественно, он мог быть лакомым куском для итальянских клубов. Ювентус его вроде как прям-таки не рассматривает. Ну, у Ювентуса вообще пока странная история с тренером. Я бы доверился Игорю Тудору. Вот. Он повезет команду на клубный чемпионат мира, но Ювентус как будто бы все пытается найти себе лучше. Вот как будто бы он все-таки не удовлетворен этим вариантом с Тудором. Но как-то вот Ювентус теряет время, все схлопывается. Все команды получают своих кандидатов, новых тренеров. Как Лацио, который абсолютно неожиданно уволил Марко Барони, который хороший сезон выдал с Лацио. Да, они попали по итогу впервые за много лет в Еврокубке, не одни, седьмое место. Ну вот буквально им одной победы, там одного очка не хватило. Вот, или двух побед до Лиги Чемпионов. Но все равно команда очень интересно играла. Ну, решил Лацио расстаться. Барони, видимо, пойдет в Торино вместо Паоло Ваноли. А Лацио вернулся к своему старому варианту, бывшему тренеру Маурицио Сарри. Как сказал Клаудио Латита, хотят все-таки продолжить то, что не доделали с Сарри. Вот, многие скептически относятся к возвращению. Вот, сможет ли Сарри поставить свой Сарибол в Лацио. В первый заход у него это не сильно получилось. Но посмотрим. Сарри всегда будет фигурировать как вариант для клубов Италии. Конечно, Сарри себя зарекомендовал. Топ-тренер, ставящий интересный футбол. Странно, почему Милан им вот его не взял. Он бы спокойно подошел бы Милану. Как раз, чтобы их молодых футболистов развивать. Ну вот как-то не приняли нужного решения в Милане. Может быть, все-таки хотят приоритет результата над качеством игры взять. Поэтому Сарри вернулся в Лацио, подписал контракт на 2 года. Болоньи продлило, наверное, самого прогрессирующего, интересного тренера в Италии Винченцо Итальяно. Вот прям мне он больше всего нравится. Вот, у него тоже не получилось войти в Еврокубки. В конце, ну вот, 3 матча проиграли в завершении сезона в Серии А, и из-за этого как раз не попали в Еврокубки. Но Итальяно удержал этот флаг, вот эту планку, которую задал Тиаго Мотта. Да, конечно, Тиаго Мотта вывел команду в топ-4, в Лигу Чемпионов. Понятное дело, как будто бы регресс по результату, но по качеству игры все отмечают, что Итальяно один из лучших тренеров этого сезона. И он логично продлил контракт. Никто его не смог заманить, хотя перечисленные мной топ-клубы тоже присматривались. Но Итальяно остается в Болоньи. Вот, и, по-моему, Милан его как раз рассматривал. Ну вот как можно рассматривать одновременно Итальяно и Аллегри? Ну, это вам, дорогие слушатели, так, порассуждать и рассудить этот вопрос. Вот такие были темы у нас в этом выпуске. На этом мы с вами заканчиваем. Еще раз хочу сделать анонс. Уже не могу 100% обещать, но прям держу кулачки, что в начале следующей недели мы сделаем выпуск с итогами этого евросезона. Я очень надеюсь на возвращение Олега Крюкова. Поэтому мы сегодня сделали такой выпуск с короткими актуальными темами. У микрофона был Владимир Ардаев. Спасибо, что нас слушаете. Спасибо, что нас поддерживаете. Донатите, подписывайтесь, и прошу вас, подписывайтесь на наше сообщество ВК, рекомендуйте этот подкаст своим знакомым и друзьям, кто о нас еще может не знать. Мы всем очень рады, всем благодарны, вот, и рассчитываем на вашу обратную связь. А у микрофона был Владимир Ардаев, и до новой недели. Всем пока-пока. Рок-н-ролл футбол.
Рок-н-ролл футбол.